38. Мартин повернул голову, и окно с лампой, он видел их краем глаза, утекли в сторону, как вода. Когда он очнулся после наркоза, ему принесли бутерброд с сыром и клубничный сок, и с тех пор он еще ничего не ел. Памела посидела с ним, а потом заторопилась на работу. Встав с кровати, Мартин направился прямиком в психотерапевтический кабинет рисовать. Он знал, что художник из него никакой, но рисование стало для него важным ежедневным делом. Мартин положил палитру, кисть и муштабель, отступил на шаг назад и посмотрел на свою работу. На небольшом листе он изобразил красный домик, но уже сам не помнил почему. В окошке угадывалось за занавеской чье-то лицо. Мартин вытер испачканные акриловой краской руки и вышел из кабинета. Строго говоря, перекусывать в отделении не полагалось, но Мартин иногда наведывался в столовую, к холодильнику. Он зашагал по пустому коридору. В кабинете групповой терапии было тихо. Проходя мимо, Мартин заглянул в открытую дверь. Стулья составлены так, словно на них сидели и слушали оратора какие-то невидимки. С тех пор, как Мартина доставили в клинику, мальчики где-то прятались. Он не слышал их даже по ночам. Может, они радовались, что Мартин снова угодил в отделение. Мартин остановился и через окошко в двери заглянул в кабинет психиатра. Доктор Миллер стоял посреди кабинета, уставив светлые глаза в никуда. Мартину захотелось постучать, сказать, что он хочет вернуться домой. Но он вдруг забыл собственное имя. Врача зовут Майк, это он помнил. В отделении его прозвали МНДМ. Да что же это происходит? Мартин помнил, что он пациент 4-го отделения, что его жену зовут Памела, а живет он на Карловеген.
«Мартин, меня зовут Мартин», — проговорил он и зашагал дальше.
Снова накатило головокружение. Жестяные шкафы поплыли вбок и куда-то пропали. Навстречу Мартину попалась новая санитарка. Невысокая женщина с белыми руками, у которой вокруг рта залегли странные морщины, но она Мартина даже не заметила. У двери в столовую для пациентов Мартин оглянулся. Возле входа в кабинет групповой терапии стояла каталка с ремнями. Только что ее там не было. Мартин вздрогнул и тихонько открыл дверь столовой. Плотные шторы были задернуты. Мера против солнца. В столовой царил неясный полумрак. Три круглых стола окружали пластмассовые стулья. На самих столах, покрытых клеенкой в цветочек, стояли салфетницы со светлыми салфетками. Где-то послышалось тихое поскрипывание, словно качнулась доска качели. Холодильник помещался за низеньким прилавком с поддонами из нержавеющей стали. Мартин прошел по блестящему пластиковому покрытию и остановился, уловив движение в дальнем углу. Он задержал дыхание и осторожно обернулся. В углу стояла, вытянув руки вверх, неправдоподобно высокая фигура. Причем шевелились у фигуры только пальцы. В следующую секунду Мартин сообразил, что это пророк. Тот стоял на стуле и что-то вынимал из шкафа. Мартин тихо попятился, глядя на пророка. Тот, держа в руках пакет сахара, слез со стула и сел в инвалидное кресло, скрипнувшее под его тяжестью. Мартин тихо пробрался к выходу и потянул дверь. Петли по-комариному запели у него над ухом.
«Считай, что видел чудо Господне», — сказал у него за спиной пророк.
Мартин замер, отпустил дверную ручку и обернулся.
«Мне нужно кое-что забрать перед отъездом», —
объяснил пророк и подкатился к мойке. Высыпав сахар в слив, он достал из пакета спрятанный там пластиковый чехол с мобильным телефоном. Чехол снял, а телефон сунул в карман, после чего открыл кран.
«Меня через час выписывают».
«Поздравляю», — прошептал Мартин.
«У всех у нас в жизни разная миссия.
Пророк подъехал к Мартину.
«Примус, большая муха. Ему, чтобы отложить яички, нужна падаль. Я откладываю яйца в человеческие души. А ты пытаешься уничтожить себя электричеством».